Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. Дорогие, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы на прошлой программе подняли вопрос о создании семьи. Я бы не сказала, что мы его исчерпали, но, так скажем, мы его начали. И мы решили вот этой беседой, может быть, как-то более подробно, может быть, более конкретно поговорить на эту же тему, как-то вот ее восполнить. Для меня в прошлой беседе была очень важная мысль о том, что сколько проблем возникает, вы позволите мне такое слово, взаимоиспользование. Взаимоиспользование и улучшение качества жизни за счет, собственно, своей половинки. Это, вернее, как? Это не, наверное, так не проговаривается или не всегда проговаривается, но это как бы ожидается. Вот. И вот это вот, вот об этом мы начали говорить. А сегодня мне хотелось начать, матушка, вот с твоего рассказа. У нас была такая тема, которая очень многих волнует. Мне уже там 35 лет или там еще сколько-то, почему Бог не слышит мои молитвы, не могу выйти замуж, не могу жениться. Мы поговорили о мужчинах и о женщинах в этом ракурсе. Отец Дмитрий, матушка, перед программой мы говорили о том, что отношения в семье можно вполне, как бы это сказать, отрепетировать вне еще семьи, еще не создавая семью, а именно это еще и отношения с нашими близкими, мамами, папами, сестрами, братьями, тетями, дядями. Это для меня такая тоже сложная тема. Я не могу сказать, что вот все безоблачно в этом смысле в жизни. И, честно говоря, очень часто, когда казалось, что душа просит справедливости в отношении близких, и происходили конфликты на почве того, что мне нужна справедливость, я часто жалею об этом. Я жалею вот обо всех войнах, которые вела за справедливость, и поэтому вот хотела бы начать с этого. Итак, отношения с будущей супругой или супругом и отношения с близкими людьми.
Ну, еще раз хочу напомнить вот одну евангельскую максиму, которую говорил Христос. То есть, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, так и ты поступай с ближними. То есть, вот, я думаю, что мы, если будем сейчас от этого отталкиваться в нашей беседе, вот нам нужно, вот, я думаю, что именно на Христа упираясь, на Евангелие, на заповеди блаженства, как раз вот, наверное, об этом поговорить, потому что все вокруг вертится.
Ну, в общем-то, да, можно даже и не говорить, можно просто, так сказать, эту максимум использовать
и
дальше применяйте.
Здесь, скорее всего, вот то, что Ваня сказали, конечно, мы все имеем свой опыт из детства, то есть мы все родом из детства, и в нас запечатлен образ наших поведения наших родителей, их отношения между собой.
Угу.
И часто бывает так, что душа ребенка, она, к сожалению, ранится, да, от вот этого плохого преподания образа, образца. И он далее, уже когда становится взрослым человеком, не может от этого освободиться и транслирует это в жизнь уже дальше во свою взрослую и пытается, уже имея вот негативный образец поведения, да, выстроить эти отношения уже со своим будущим или супругом, или супругой.
Можно я, отец Дмитрий, вас прерву? У меня такая вспомнилась важная цитата из Честертона. Я в свое время я прочитала, и она мне показалась такой верной. Вот дети, вот вы говорите про детей, дети, они ужасаются чистого зла. И это чистого зла. И это качество, оно постепенно во взрослом возрасте начинает быть меньше и меньше. То есть человек уже не так боится зла. Ну, то есть как бы ребенок говорит, боже, что я ем курочку, это вот та самая, которая бегала. Ну, а в взрослом возрасте он уже знает, что курочку задолго зарубили до него. Или там мама говорит, например, что нужно любить всех людей. И после разговора с, там, не знаю, с тетей какой-нибудь вредной, говорит, ну, как она достала. И для ребенка это зло. А для взрослого это как бы такое вполне нормальное состояние. Прости, пожалуйста.
Да, уж это дети, они на самом деле чувствуют, как говорится, у них еще не замутнен глаз, не замутнена совесть, они чувствуют все действительно вот так вот ярко и, ну, чувствуя вот максимально любовь Божью рядом с собой, они, конечно, острее, намного острее реагируют на то, что происходит с ними. Вообще, на самом деле, я думаю, что вот когда начинаются нестроения, какие-либо нестроения в жизни, вот нас, наш духовник, отец Анон, всегда учил, спроси у Бога, для чего, Господи, мне сейчас эта ситуация, и загляни в первую очередь в себя, что я могу в себе изменить. Вот, знаете, я не буду называть имен, меня недавно поразил рассказ одного молодого человека, которому уже 35 лет, а он не может создать семью. И вот так вот чисто интуитивно я у него спросила, говорю, как у вас с вашими близкими? И я пришла в ужас от его ответа. Во-первых, у него очень негативное отношение к бабушке, которая умерла. Мало того, он совершенно спокойно ей желает быть в аду. Причем самое печальное и удивительное, что это верующий молодой человек, верующий.
И он искренне желает.
И он искренне желает, да. У него также очень плохо складываются отношения с мамой. Вот, и у мамы там свои тяготы. То есть, понимаете, вот это вот такой момент непрощения. У них получается, что идет вот из поколения в поколение, от бабушки к маме, от мамы к сыну. И сын, получается, что он не хочет прервать вот эту вот цепь событий, потому что по-другому, ну вот, и при этом задает вопрос: Господи, а почему я не могу создать семью? Угу. Но если человек
сейчас
не умеет прощать, понимаете, то мы эту семью создадим, а через год она распадется, потому что мы просто рано или поздно выйдут наружу какие-то негативные качества нашей второй половиночки. И если мы не умеем прощать, если мы не задумываемся даже об этом, то на этом все и разрушается.
А негативных качеств все равно...
А негативные качества, они есть у всех,
да.
Конечно, потому что, ну, мы все, ну, мы не можем сказать, что там я хороший, а там кто-то плохой. Нет, у каждого человека есть и хорошая сторона, и плохая. И надо понимать, что когда мы там женимся или вступаем в брак, то мы должны как бы у себе в голове все-таки давать отчет, что перед тобой живой человек. У него есть очень много плюсов, и хорошо, если научаешься замечать эти плюсы, но у человека есть и минусы. И вот преодоление в первую очередь в себе вот этих минусов, да, и ну когда ты этому учишься. А святые отцы говорят об этом все время. Оно нам потом помогает в совместной жизни, когда ты уже по-другому смотришь на свою вторую половину.
А не может быть такой ситуации, что ты тогда научишься прощать все, даже то, чего прощать не стоит?
Ну, дело все в том, что, как сказать, прощать все, даже то, чего прощать не стоит. Я думаю, что некоторые моменты, знаете, когда все-таки молишься при этом, и понятно, что как вы собираетесь делить на то, что стоит прощать, а на то, что не стоит
это
прощать?
Это очень сложный, да, вопрос.
Потому что мы с вами, когда читаем молитву «Отче наш», мы просим Бога о том, чтобы Он простил все. Все, Господи, прости мне. Вот вы знаете, там есть такая оговорочка, там в молитве мы читаем «нам». И немножечко акцент смещается с нас лично на как-то на всех вот так распространяется. А это же Господь у нас спрашивает. Вот, и поэтому понятно, что вторая половина, она быстро измениться не может. Вообще человек очень медлительное существо, и Господь иногда даже вот, знаете, приходят люди и говорят, вот что происходит, вот я вроде как молюсь, а ситуация не меняется. А ведь человек, он, Господь ставит человека вот как пирог в печь. Вот пока пирог нельзя вытащить раньше времени, потому что он будет сырой. Нельзя его и оставить дольше, он сгорит. Вот Господь также человека. Пока у тебя что-то в сердце не изменится ситуация вокруг. И Господь это знает, ведь у Него единственная цель – это чтобы мы спаслись. А, кстати, в браке вот это, наверное, максимально можно этого достичь.
Ну, удивительно смещается, на самом деле, сейчас акцент, потому что как бы с... Сейчас скажу, сформулирую. С того, что, например, ты сталкиваешься с какими-то негативными явлениями в человеке и работаешь с собой, да, на самом деле вот в такой популярной психологии акцент совершенно другой. То есть ты сталкиваешься, и ты говоришь: дорогой, тебе надо поработать. Давай-ка ты займись с терапевтом.
У тебя проблема.
У тебя проблема. Ну, вы знаете, в этом смысле очень меня утешает. Вообще, когда читаешь Евангелие, книгу, которую можно читать бесконечно, сколько угодно, и никогда не уставать от этого. И вот недавно я слушала нашего общего друга, отца Федора Бородина, который рассказывал как раз на радио «Вера» о том, что он его очень поражает, когда люди образованные, там, филологи, например, какие-нибудь, они не читали Евангелие. И у него всегда очень большой вопрос: а почему? И тут оказывается вот один из ответов, что если я это прочту, то мне надо будет что-то с этим делать. Я вот просто услышала от отца Федора это. Но вообще меня тоже поражает. Меня поражает, насколько люди иногда сопротивляются вот этому чтению. Вот это же не очень толстая книжка, и она не очень сложно написана. И когда, ну, я просто почему? Потому что очередной раз, когда перечитываешь вот эту притчу о человеке, который должен был очень много, да, ему все простил господин за его мольбы, он пошел, встретил своего, значит, должника, друга, да, и упрятал его в темницу, хотя тот должен был там в 100 раз меньше. Вот это вот, ну, она такая простая, она такая все объясняющая, если только ее перечитывать, потому что ее забываешь.
Ну да, и вот, пожалуйста, вот вам, как говорится, житейская психология в Евангелии. Вот как ты хочешь поступать с людьми, чтобы с тобой люди точнее поступали, так поступай с ними. И когда говорят: вот давайте к психологии обратимся, давайте с Евангелия начнем. Там все есть, там есть все. Там Господь Иисус Христос сказал все. Вот все основное там есть. Теперь только остается, ну, в нашей жизни, как это современно, как это приложить, какими гранями нам, да, вот, так сказать, пользоваться. Это уже, конечно, вопрос, ну, как бы тонких настроек, вопрос церковной жизни и нашего доверия к Богу. Вот. Особенно то, что касается создания семьи. Вот мы, наверное, о ней говорили с вами, еще раз повторюсь, что вся проблема вообще современного человека, общества в целом, вообще многих людей, это, так сказать, в целеполагании. То есть какая цель ставится супружеству, образ супружества, он в чем? Он только лишь в земных, то есть в земном восприятии бытия, вот брака, да, или мы идем Царство
Немножко
Небесное, то есть,
да.
И когда вот мы говорим только лишь о земном, это как-то и деторождение, и там приобретение земных благ, и там содержание семьи, это все хорошо. Но если эта цель только здесь, значит, она здесь в земной истории, так она, ну, семьи останется. И интересно, что оказывается даже вот почему. Мы вот тоже сейчас с одним человеком рассуждали перед эфиром, ехали, так сказать, переговаривались, тоже он погружен в эту историю семейных отношений, супружества в целом тоже вместе с нами. И вот когда мы говорили, он говорит: понимаешь, в чем дело? Ведь страх создать семью, то есть создать супружество для многих, он еще чем определяется, что человек сразу думает о том, что впереди будут трудности, как-то деторождение там, да, и все истории, связанные с этим. Вот.
Материальные
и
какие-то.
Материальные.
Конечно,
и он уже,
конечно.
Он, пугаясь этого, он боится. Почему? Потому что целеполагания только земные. То есть он не видит за этим, что супружество создано Богом, да, чтобы друг другу оба человека, вступившие в брак, приносили счастье, чтобы они счастливыми были.
Вот, причем это как Господь бы же, да, длится не только счастье в жизни, да, оно как бы переходит туда, да, в вечность.
И вот в этом большая проблема. В этом большая проблема восприятия образа.
Да, вы вот говорите слово «образ». Очень интересно было бы об этом, да, поговорить.
Семейный час на радио «Вера».
С нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцеве, матушка Ника. Можно я еще немножечко вот пройдусь по этой мысли про непрощение бабушки и невозможность создать в этой связи семью? Потому что это вещи для многих, ну, настолько неочевидно, вообще никак не связаны. Ну, не знаю, плохая была бабушка, что же теперь семью не создать? И я помню книгу отца Андрея Лургуса «Об отцах», которую я читала,
да,
вот, и там настолько вот важное, он придает значение прощению отцов и пишет о том, что даже если отец ушел и ты его никогда не знал, лучше разыскать хотя бы его могилу и на этой могиле его простить. Вот это меня
совершенно
верно, поразило.
Совершенно верно, потому что это очень важно, не прощение того, кто рядом с тобой, вот, например, отец ушел из семьи, а ты его не простил.
Угу.
Ты не можешь потом создать свою
очень
семью.
Очень популярная ситуация.
Для девушек это вообще катастрофа.
Угу.
А для них вот этот негативный образ отца, они его переносят на своего будущего супруга, они начинают машинально его сравнивать. Они начинают искать, постепенно искать в нем те же вот самые недостатки, которые были у отца. А вот закрыть, так скажем, вот эту вот дверь в прошлое можно только тем, когда ты пред Богом искренне этого человека простишь. Прям, знаете, хорошо взять и написать письмо. Письмо своему отцу, да, которое ты вот пишешь, и в этом письме ты прямо говоришь: «Господи, помоги мне его простить, Господи». И прям вот пишешь то, в чем бы ты хотел его простить. Это если отец, например, умер, это вообще очень хорошо. Если, например, такая была мама, это и к маме хорошо сделать. И потом это письмо просто прочитать пред иконой, да, это ваш разговор с Богом. Ну и, конечно же, с тем усопшим, который уже на небесах. Ну, кстати, это очень хорошо действует, если человек ушел, и ты даже не знаешь, где он.
Угу.
Ну, вот я хочу что добавить, вот Аня согласен, вот когда отец Андрей вот тоже эту книгу у Лургуса почитал, она называется «Об отцовстве».
Об отцовстве,
об отцовстве.
Да, да.
Вот, и там очень интересная мысль, что восстанавливая связь с отцами, мы восстанавливаем те самые связь с Богом. То есть проблема, она очень глубокая.
Да.
Разрыв с отцом – это разрыв с Богом. То есть человек не может даже молитву «Отче наш» прочитать. По-моему, насколько я помню, могу ошибаться, по-моему, у того же Лютера, да, была проблема прочитать «Отче наш», потому что, как говорит история, могу ошибаться, вроде это с ним была история, да, что у него были проблемы с отцом в юности.
Угу.
Вот, ну, очень, так сказать, натянутые, как говорят сейчас, отношения непростые. Вот. И вот хочу тоже о себе сказать, что тоже вот у меня, у матушки, да, не было таких примеров, примера семейной жизни наших как бы родителей, вот, пока они там кто-то живы, кто-то уже скончался, у нас вот у обоих отцы скончались, вот, но у нас они были, это очень важно,
угу,
да, и образ семьи в наших отношениях тоже мы опираемся на своих отцов, потому что вот я хочу сказать, что когда умер мой папа, мой тесть заменил мне как бы отца, потому что
да,
мой отец умер,
отец,
когда мне было 17 лет.
Да.
17 лет я уже жил самостоятельной жизнью, вот, ну, уже, так сказать, молодой человек, но все равно все-таки потеря отца, а у меня с папой были сложные отношения, вот, так сказать, сразу скажу, но тем не менее, вот этот образ отца, он сохранился. И я сейчас, вот когда уже стал там верующим человеком, священником, я прихожу на могилу к отцу, и я, да, у него прошу прощения за ту нелюбовь, которую я ему не давал.
Угу.
Ну, потому что подростковый возраст, там дерзость, свои истории там были, да, вот. И, соответственно, уже тесть для меня – это тоже отец. Отец жены, он такой же мой папа на самом деле. То есть здесь вот мы начинаем эти понятия разделять, вот это вот все ёрничание, знаете, тесть, там разговоры про умершую тёщу, да, там хоронили тёщу, там порвали два баяна. На самом деле это история, связанная с, вот это все с нарушением пятой заповеди, ее непониманием. Это очень такая вещь глубокая и трагичная, и страшная. Потому что если сейчас вот вынести все это за скобки, на самом деле, вот согласен с автором книги, отцом Андреем, надо искать отцов, если они умерли, матерей, просить у них прощения, там, панихиды по ним служить, как-то вот это такое, такую историю, эту связь восстанавливать надо. Тем самым мы восстанавливаем связь со всем своим родом. Вот он пишет об этом. И, соответственно, в центре это всегда стоит, будет Бог, и будет тогда исцеление, вот исцеление, потому что, как сейчас же принято говорить о детских травмах, там, да, вот, надо восстановить, надо эти раны залечить, как только через Бога, восстановление, связь с отцом, даже если он умер совершенно
верно. А я еще хочу добавить, что, ну, как бы у меня папа мой, он для меня, конечно, был таким примером ярким, но мой папа, он всю жизнь мечтал, чтобы у него родился мальчик. У него было две девочки. Да, это я и моя сестра, которая на 12 лет старше. И он меня с 14 лет решил, что я буду ему как мальчик, как сын. Тем более я очень любила ездить верхом, там ходила в Бице, в конный клуб. И вот он, я помню, как он мне там физически заставлял там отжиматься. В общем, я на лодке должна была в шторм грести, там лодку, не дай бог, поставлю под волну, потому что моряк.
Дочь героя, понятно.
Да, там с моста спрыгнуть. Я помню, как мне было страшно, а он говорит, я тебя уважать не буду. Я так переживала, думаю, ладно, я себя уважать не буду, но это папа, как же. В общем, вот я такой был мальчик в юбке, и когда мы в 18 лет с отцом Дмитрием поженились, он, наверное, с полгода он его изучал. Он смотрел внимательно на моего супруга, тем более это был не тот, так скажем, образ, который видно, ну, мой папа военный, да, а отец Дмитрий, он тогда играл на гитаре, учился в джазовой школе, волосы ниже плеч, и, в общем, это, конечно, не тот образ, который хотел бы видеть мой папа. Но он, тем не менее, принял, особенно когда мы рассказывали, что когда мы повенчались, вот, наши отцы, наши военные строгие отцы, они это серьезно приняли, и мой папа, он через полгода мне сказал, говорит, знаешь, я всю жизнь мечтал о сыне, теперь у меня есть сын. А отцу Дмитрию он тогда сказал, ты человек добрый, и это очень многое покроет. И вы знаете, потом они вот до самой кончины моего папы, они всегда что-то делали вместе, куда-то делали, ездили, там какие-то дела у них были совместные. То есть он как бы вот своей любовью, вот, к моему мужу, да, он восполнял, ну, наверное, вот и свои чувства к тому сыну.
И матушке не пришлось с мостов прыгать.
Ну да, еще очень смешно, когда мой папа куда-либо ездил, он привозил подарки, и он всегда говорил, ну, вот это детям, а вот это вот Диме, а потом говорил, ну, иди посмотри, может, и тебе что-нибудь там останется.
Понятно.
Да, то есть вот... Ну, тоже милость Божья в свою очередь.
Слушайте, ну, у вас очень пронзительная, очень трогательная история, на самом деле, прям очень согревающая. Но я хочу вот еще один аспект этого вопроса, ведь очень часто вот этот негативный образ отца, ну, чаще отца, создают матери, потому что, ну, как бы они любили, они, наверное, были брошены, они, наверное, были преданы, и очень сложно вот детям полюбить отца, когда мать такое создает, в общем-то, образ не очень.
Да, учитывая, что все-таки, да, женщина, она все равно не может привить тип мужского поведения, она женщина.
Угу.
Вот.
Это что значит? Ну, понятно, что тип мужского поведения, а по отношению к отцу.
Ну да, и вот как бы благословенно те жены, да, которые там потеряли мужей или там были оставлены и смогли не передать своим сыновьям вот этого негативного отношения к папам, к своим, угу. то это вообще их
сыновьям
великий...
Сыновьям и дочерям.
Да, сыновьям и дочерям. Детям, вы знаете, да. на самом деле, да. это вот такой момент, который, конечно, я не знаю, ну, стоит знать. Вот тем, вот сейчас тем мамам, у которых случилась такая трагедия, и муж ушел из семьи. Дело все в том, что как-либо негативно отзываясь об отце угу. детей, а дети, например, с ней остались, а папа ушел, она наносит травму детям. Вот если бы мамы это держали у себя в голове, то я думаю, что многих слов они бы не сказали. Они, может быть, внутри себя бы и очень сильно переживали и какие-то вот негативные моменты, но главное, что постараться их не проговаривать наружу. Не надо рушить заранее жизнь своих детей. Понятно, что у тебя не сложилось, но пускай у них сложится. Любая мать, она же желает счастья своему ребенку. Желает. Вот. Ну и вот вовремя как бы остановиться и не сказать того, что хотелось бы сказать, даже если очень больно. Вот. А мы так, как часто обращаемся, конечно, к верующим людям, ну, тем людям верующим, я считаю, что им легче, потому что они всю свою несказанную боль, они могут говорить Богу, Божьей Матери, вот просто проговаривать, обращаться своими словами, а своими словами обязательно надо уметь разговаривать и с Богом, и с Божьей Матерью, потому что это самые близкие после наших родных.
Семейный час на радио «Вера». Напомню, что с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. С вами Анна Леонтьева. Говорим о том, какие сложности очень незаметные, очень глубокие, ну, наверное, потому и незаметные, что глубокие, да, на глубине mm-hmm. находятся, мешают людям создавать счастливые семьи. Непрощение отцов, непрощение близких, даже каких-то дальних, да, родственников. Одна из таких вот очень сильных каких-то якорей, которые не дают нам уйти в это плавание под названием «счастливая семейная жизнь». Вот. Но я думаю, что вообще, и я хотела также с вами проговорить одну вещь, которую я, наверное, упоминала уже на радио «Вера». Мы все с вами очень любим беседы Евгения Андреевича Авдеенко по книге «Бытия», в частности. Вот. И вот в своих лекциях о грехопадении в одном из них он говорит, что когда Адам называл имя Еве, Ева – мать всех живущих, или просто жизнь, Зои и так далее, он уже имел в виду, что он уже знал, то есть ему уже было открыто, что Ева будет терпеть скорби, как-то печали и стенания во время родов, и поэтому в этом имени уже было сострадание. Вот мне все время хочется эту мысль повторять, потому что часто женщина думает, вот любит или нет, по-настоящему или нет, и вот это вот ощущение, ну, сострадание, я не знаю, это же простое, да, такое слово, понятно, что имеется в виду, не просто обладание, не вот это вот такой комфорт совместный, а сострадание к твоим печалям, поддержка. Вот, мне кажется, вот удивительно такая тоже простая мысль и в то же время полезная.
Ну, здесь тогда надо рассмотреть, да, опять же, готовность супругов.
Но на самом деле обоих, правда, да, же? Вот мы деле, говорим, да, про обоих. Адама и Еву, но да. мы говорим
Да, вот еще раз повторюсь, наверное, мы в прошлой передаче говорили об этом, вот обращаясь, а также мысли и Авдеенко о том, что как раз, что жена – это ребро, да, онтологически это ребро, то есть женщина, которая должна встроиться в своего Адама. И здесь вот вопрос очень такой важный. Захочет ли Адам это ребро принять в себя? Ну, то есть, чтобы жена была встроена в него, да? Угу. И захочет ли жена встроиться в своего Адама? Вот, потому что...
Потому что мы сильные и независимые.
Мы же живем уже просто...
Да, многие женщины вообще сейчас нас слушают и думают, какое ребро?
Да, какое я ребро, да, вы о чем, да. Но они понимают, что здесь ребро здесь постольку поскольку, в Священном Писании говорится, это часть, да, потому что мы с чего всегда начинаем Священное Писание читать, особенно когда создание человека, что... сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их.
То вот. Есть, да, Господь нас создал быть едиными, на самом деле.
И первое произрождение произвел из... Адам рождает Еву, фактически, да, и Господь приводит Еву к нему. И он кричит «Уа!».
Да.
То есть это крик радости, такой вот, ну, вот взрыв. Он увидел вот помощника, соответственно, ему, с одной стороны, такой же, как я, но другой. И одновременно такой же. Вот. И получается, что...
Хорошо им было, там не было вот этого, знаете, этого эффекта супермаркета, когда вот этот, а может быть, вот этот. Как матушка сказала очень хорошо на прошлой программе, что первый рай был создан для первой семьи.
Ну, так и да, да.
Так
потому оно что как
есть,
раз
деле.
Вот опять же, об образе говорит, супружество – это то, что вкраплено в мироздание. Вот оно, вот такое вот. Вот Господь так определил бытие человека.
Да.
А далее, вот когда мы уже живем в мире в историческом, как Авдеенко говорил, да, то есть в истории, и каждому дана после грехопадения своя печаль. Вот жена свою печаль, да, она как раз определяет через деторождение, через крик, да, когда с болью будешь рожать там и так далее. Но как раз здесь, да, вопрос для ответственности Адама очень важен. Почему? Потому что он уже отвечает за жену, за женщину, за ее вот это состояние, оберегая ее. Почему? Потому что он ее должен беречь. Он ее должен беречь, чтобы к ней не подошел опять сатана. Вот, и не ужалил, не сделал то же, что сделал в раю. Вот, это любовь и соответственность, то есть вопрос ответственности. И, конечно, когда люди этого не понимают, не видят этой глубины, они никогда не готовы вот ко всем этим отношениям.
Но это очень большая глубина. А вот что, как вы расшифруете это? Адам должен не допустить, чтобы снова сатана подошел к жене. Это что вот в реальной жизни семейной?
Ну, оберегание внешних пределов, прежде всего, семейных.
Угу.
Вот, это очень важно. Хотя жена держит первый рубеж обороны, но ей надо в этом помочь, потому что она в своем Адаме должна быть уверена. Она же выходит замуж сейчас, не женит на себе Адама, да, мужа, она замуж выходит, то есть прячется за него. Почему? Потому что так повелел Бог. Как раз из-за того, что сатана впервые подошел к ней в раю, он ударил в слабое место жены, которое не было еще укреплено практическим опытом, в чувственную область жены, она так сотворена. Вот. Она воспринимает этот мир, жена, да, через область чувств. Помните, мы в прошлый раз, да, об этом говорили, что женщина, она, ну, у нее такой функционал. Вот,
она более чувственная.
Да, чувство. Вот чувство жены – это очень важно. Она, ну, как бы, женщина, она более интуит, да, чем логик. Вот. И, кстати, Александра Федоровна, вот у нее есть такая цитата замечательная, что, значит, сила мужчины в знании, да, сила женщины – в любви, в нежности, в сострадании. Вот сила жены.
Да, мы тоже об этом, кстати, говорили в программе. Да. Просто вот перед отцом Дмитрием лежат письма Александры Федоровны, да?
Книжка её,
может,
да,
быть.
А я, знаете, хочу что-то добавить. Знаете, мы, вот как люди верующие, мы иногда как-то, не знаю, вот вроде как и читаем Евангелие, и читаем то, что там написано, и в то же время не осмысляем, что ли. Вот у нас было тоже с отцом Дмитрием такое осмысление, что вот по апостолу Павлу мужчина, он же должен держать вот этот рубеж обороны до смерти, как Христос. То есть вот задумываются ли наши там молодые люди, современные верующие, когда женятся, что они должны держать рубеж обороны до самого конца, что бы там ни происходило, да? Задумываются ли они? А жены, они, в свою очередь, конечно же, они, знаете, как есть такое красивое выражение у Евдокимова, Павел Евдокимов, богослов, он говорил о том, что женщина – это улыбка Бога в мире. Представляете, вот красота женщины, ее любовь, ее чувственность, ее вот это вот понимание мира совершенно как бы с другой точки. Это вот как улыбка Бога. А в свою очередь мужчина, он же... Мы, знаете, вот мы тоже это надо осмыслить, что любовь – это действие. Вот христианская любовь, жертвенная любовь – это действие. Вот мужчина, он способен к действию, он может отодвинуть чувства и принять решение. Вот знаете, это, об этом можно, знаете, вот прям с разных граней смотреть. Ну и сейчас нам батюшка прочтет вот, цитату.
Дмитрий, да, хочет
вот хорошая цитата как раз вот в нашу тему, вот, как говорится, в наш дискурс, да, который мы запустили. Вот. Каждой жене следует знать, что когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребить силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему искать защиту.
Хорошая цитата, отец Дмитрий. Ну, смотрите, с каждым нашим словом супружество становится все более и более сложной задачей.
Нет, я можно добавлю? Так. Вот знаете, у нас есть такое, как когда мы общаемся с людьми уже, которые создали брак, которые создали уже вместе там в супружестве какое-то время, мы им советуем, чтобы были такие вечера, когда, например, супруги остаются без детей, ну, например, дети пошли спать, они, вот у нас есть такая пара, которые прям взяли и сделали это действенно, так скажем, они вот взяли, зажгли свечи, поставили себе шампанское, и муж сидел и слушал то, что говорила жена.
Угу.
Понимаете? Молча. А он сел тут на это, в общем, выслушивать свою жену, он сел, и он внутренне подготовился к тому, что, вероятнее всего, она сейчас начнет высказывать не самые приятные вещи, которые, в общем, он может услышать. Действительно, так и было. Они потом оба радостно рассказывали вот этот опыт.
Радостно.
Радостно, потому что муж сказал, что я сначала слушал, какой я плохой. Слушал долго.
Так.
Вот. Мне, говорит, было разнообразное внутри такие, говорит, во мне возникали
волны.
Но я, говорит, сжав зубы, слушал. Вот, кивал головой, то есть не просто как истукан, а я давал понять, что я слышу то, что мне говорят. И вот жена, она через некоторое время начала иссякать. То есть она, знаете, вот этот поток бурный, который был чем-то закрыт, да, он вырвался наружу, и вот первый вот это все, значит, сносящий поток пронесся, и потом она начала говорить уже тише, спокойнее, и в конце она вдруг восклицает: «Валя, какой же ты у меня классный!» Вот представляете, на самом деле, оказывается, надо было просто выслушать свою жену, набраться внутри сил таких, как бы, и сделать это, потому что мужчина, он же как, у него, когда что-то происходит, он же как, у него это значит, что это такой сигнал к действию. Я должен что-то сделать, чтобы это исправить, да? А женщина, она другая. когда что-то происходит, у нее внутри все бурлит, кипит, и просто надо, чтобы муж, вот как Александра Федоровна пишет, да, чтобы муж просто ее выслушал.
Ну, у нас какая сейчас проблема в современном таком нашем аспекте жизненном, что как раз бедные женщины, они в какой-то степени, с одной стороны, женщину освободили, да, вот дали ей свободу такую вот во всех сферах жизненной. А с другой стороны, мир-то он все равно играет по мужским таким грубым правилам. Вот. И она вынуждена
включаться
в совершенно мужскую работу и игру.
То есть, что ей не свойственно.
Интересно, что даже была мысль, по-моему, я недавно у Дугина это прослушал, по поводу того, что он как раз говорил о том, что даже сейчас для женщины в современном мире не придуман язык взаимодействия вот с социумом таким. То есть она разговаривает на языке мужском. Это не значит, что вот женщина, так сказать, должна быть вычеркнута из этой, так сказать, истории, да, но пока даже для них, вот как бы вот для женщин не придумано, вот в какой она сфере может себя реально проявить, вот ее именно язык какой, а ее язык какой должен быть? Любви, сострадания, милосердия, и оказывается, ей это, здесь это не дают сделать. Хочешь играть по мужским правилам? Давай. То есть, и получается, что у нас? Смотришь, там, ну, женщины, они, то есть, впрягаются во все. И тянут еще хозяйство, рожают многие детей, и на самом деле потом надламываются. И, кстати, у Авдеенко в свое время для подростков был такой фильм, в начале он называется, советую многим посмотреть, он как раз с подростками говорит, и говорит, как обращается к мальчикам, говорит, может, мальчики дорогие, вот вы будете там жениться, запомните, сделайте так, чтобы ваши будущие жены не волновались, потому что когда жена начинает волноваться, ну, женщина, угу, она начинает сперва там переставлять мебель, менять машину, квартиру, работу, потом поменяет мужа. Почему? А потому что она волнуется, она неспокойна.
Угу.
То есть, когда жена Ева неспокойна, то есть начинается такое, ну, идет турбулентность, это в семье, это правда.
Угу.
Потому что она начинает решать вопросы, не связанные с ее, так сказать, вот этим устроением. Решает вопросы.
Неорганичные.
Да, неорганично, да. Ага. Она начинает работать во внешнем мире. И, к сожалению, сейчас все подталкивает к этому. Вот все подталкивает женщину, да, работать по мужским правилам, и фактически идет разрушение. Вот. А первый рубеж обороны, если она держит, как Евгений Андреевич говорил, то дьявол находит вот здесь брешь, он заходит сюда, и все. И потом смотришь, ну, конечно, какая может быть тут семья, если, значит, муж не функционирует, жена на себе всю ответственность взяла, и большая проблема в этом, очень большая.
Ну, да.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. Ох, ну вот мы говорим в наше время, да, мы говорим о том, что женщинам нужно быть решительными и сильными, но мы должны как-то противостоять, тогда мы что-то должны предложить, в свою очередь, потому что мы живем в наше время. Я думаю, что вы на лекциях вот с молодежью об этом беседуете, потому что тут очень важно зацепить каких-то вот молодых людей, которые стараются создать семью, и какие-то вещи им объяснить и ответить на их вопросы. Вот есть ли какие-то вот еще вопросы, которые они задают? И которые вы видите, что это мешает.
Но я бы сейчас тут дополнил, что здесь вот даже уже речь не о молодых людях,
ага,
да, как мы говорили, мы недавно тоже лекцию проводили, все это, так сказать, немножко постарело уже. То есть люди сейчас задумываются о том или хотят создать семью уже глубоко за 30.
Но если они, вот, у них продлили подростковый,
да,
возраст, да,
да,
там за 25,
да, 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 такое? И поэтому здесь вот это, с одной стороны, история, она как бы, вот я говорю, она постарела в плане вот люди в 20, 18, 25 лет, они еще вообще не готовы, многие, к этой истории.
Ну, конечно.
В 30, в 35 уже начинают задумываться, хорошо, если в 40,
угу,
так сказать, человек создать семью, уже имея представляете, огромный, и зачастую негативный багаж каких-то даже прошлых отношений. Mm-hmm. А бывает даже без отношений, потому что, ну, вот так не сложилось. Бывает, вот люди, да, так даже прожили чисто, не с кем-то сказать, вне брака не соединялись, не грешили, и тоже проблему создать семью.
А я хочу, знаете, что сказать? Немножко так вот слушала. Я хочу сказать, что ведь на самом деле выражение «браки создаются на небесах» – это не беспочвенное выражение. То есть Господь, Он к нам приводит тех людей, которые нам нужны и важны. Главное, чтобы мы в этот момент их увидели. И, знаете, чтобы вот увидеть того человека, который находится рядом с тобой, надо в первую очередь немножечко выключить эмоциональный фон, помолиться именно Богу и увидеть, знаете, вот сейчас же как выбирают себе свою вторую половину, вот, нередко молодые люди говорят: я хочу, чтобы у меня была жена красивая.
Да, это вот первое.
А я на самом деле вот своему сыну говорю: слушай, не смотри, какая она внешне. Ты подумай, посмотри, чтобы она была добрая. Потому что добрая она, понимаешь, к внешности ты рано или поздно привыкнешь. А доброта – это то качество, которое останется с ней навсегда. Вот. То есть, вот знаете, я еще... У нас же очень много как бы семей таких, историй которых можно рассказать, насколько действительно Господь вот может людей таких соединять. Ну, вот, могу рассказать одну такую историю. У нас ну, уже достаточно давно, уже, наверное, лет 25 назад, к нам попал домой наш друг близкий. Я специально не буду называть имена, постараюсь, по крайней мере, вот, чтобы как-то, в общем, сохранить некую тайну. Вот. Он попал к нам по какой причине? У него было редкостное заболевание крови, от которой умерли все его родственники. Это заболевание тогда только-только открыли. Оно заключается в том, что кровь очень густая, и она очень быстро тромбирует вот мелкие-мелкие сосудики. И человек незаметно, значит, вот у него именно по этой причине умерли все родственники. И вот когда он остался абсолютно один, вот, мы с отцом Дмитрием приняли решение, что мы его заберем к себе домой. Чтобы он, потому что он, получался, он из одной больницы попадал в другую, из одной больницы в другую. И вот, чтобы, когда он лежал очередной раз в больнице, мы просто живем-то за городом, да, а нам было сложно каждый день ездить к нему, там, привозить передачи, там, и так далее, в общем. Вот, тем более ему кололи гепарин, нужна была каждый день одежда. Мы попросили свою подругу, которая жила в Москве, чтобы она приезжала и помогала за ним ухаживать. И вот, значит, когда уже приехал наш товарищ к нам домой, уже жил в комнатке, там, в библиотеке, а он человек очень ученый, ему было очень хорошо в библиотеке, я, значит, объясняю своей подруге, что говорю: ты знаешь, он к тебе... очень сильно привязался. Я уже вижу, что он на тебя смотрит не просто как на человека, который приезжал, и ему майки помогал менять, там, понимаете, там какую-то еду привозил. Вот. На что она так как-то фыркнула и сказала: ну, что я, ломовая лошадь, что ли, чтобы за инвалида замуж выходить? Вот. Я тогда подивилась на эту фразу, но она мне запомнилась. Проходит несколько месяцев, и мы узнаем о том, что она лежит, у нее отнялись ноги. Оказывается, ее сбила машина, она вскочила в этот же момент, ну, видно, на адреналине, вот, и побежала. И водитель, видя, что она вскочила и побежала, он поехал дальше. Оказалось, что у нее было смещение позвонков, и постепенно начала образовываться опухоль, которая в конце концов перекрыла, значит, вот этот позвоночный столб, вот, и ноги отнялись. И вот там была целая операция, когда мы ее привезли к себе домой. уже когда она лежала. Врачи, которые ее осмотрели, сказали, что если не сделать срочную операцию, то она умрет. Вот. И она лежала у нас в комнате, в одной комнате. По соседству, значит, был наш друг, который жил в библиотеке.
Ох, у вас, конечно,
и он, на самом деле, носил ей чай, носил ей бульончики. Вот. И я помню, пришла и так ей говорю: ну что, ломовая лошадь, неизвестно еще кто будет за кем ухаживать по нынешней-то ситуации. Вот. Ну, Господь милостлив, они, в общем, сделали ей операцию. Результат был очень хороший, у нее заработали ноги, и где-то через 3 месяца они поженились. Но я уже, у них сейчас уже 2 своих детей, уже дети уже достаточно взрослые. Я просто смотрю, что ведь не просто так все это произошло. Я это вижу уже, когда как бы отойдешь.
Да, годами, уже закончишь историю.
Да. Ага. И ты понимаешь, что не случайно, ни одна минута, ни одна секунда в жизни не случайно. Вот. А святые ведь это подтверждают.
Потрясающая история. Вообще, я должна сказать, что я вот часто обращаюсь к матушке Нике за историями, и перед глазами отца Дмитрия и матушки Ники такие судьбы, которые никогда не придумаешь, такую историю,
да,
просто
совершенно вот верно, не прочитаешь,
не прочитаешь в книге, да.
Причем я хочу добавить, что вокруг вот этой истории, вот, которую матушка Ника рассказала, вот про наших друзей и близких, там же вокруг них тоже всякие люди объединяются. Это же не просто там, вот они там в больницу попали, там операцию сделали, надо было там деньги найти, они там свои квартиры сдавали, им помогали. Потом там, ну вот, вот эта вся вот бытовая вся история, да, она обеспечивалась огромным кругом людей. То есть, помимо прочего, там кто-то молился, кто-то машину подгонял, там кто-то возил там нашего друга.
Вот Господь то так есть, объединяет, то есть, да. Представляете, вот прям так.
И интересно, что объединялись и семьи в какой-то степени, да, то есть вот люди, видя эту проблему, начинали там помогать, ну, там, спрашивали, как вы там, как, что, да, то есть это вот тоже такая история, она вот, никогда семья, она не может, знаете, как замкнуться на себе, то есть как единица такая вот, вот, люди встретились, все, они больше никого не знают, нет, так не бывает, вот, и, ну, в данном случае здесь, знаете, как получилось, что Господь сводит несводимое часто, да, и вот никто не мог подумать, что вот там, мы же их давно знаем.
Что да. Они объединятся.
Да, то есть мы их по отдельности, ну, знали давно, они пересекались, когда-то встречались, потом раз, они оказались, как говорится, на одной площадке.
Ага.
Ты думаешь, вот...
Ну, историй-то много, я думаю, что и так мы будем рассказывать понемножку.
Вообще, третья еще грань вот этой истории, которую матушка ты рассказала, отец Дмитрий правильно сказал, что еще и семьи вокруг них объединялись. Третья грань этой истории — это когда семья живет, и ей кажется, что у нее все не так. А потом она видит вот истинную такую вот, ну, истинную драму на самом деле, потому что, ну, это же болезнь, это же там обездвиженность и так далее. И она задумывается: а может быть, мы вообще-то обнаглели? Ну, это просто, простите, вот это слово, как которую сказала наша общая знакомая Евгения Ульева, психолог, наглые и неблагодарные, да, вот мы постепенно как бы в благополучие скатываемся в это, в том числе и в семьях.
Неблагодарность – это такая история, она вообще захлестывает. Она, как говорят, неблагодарность, точнее, благодарность забывчивее всего, да, а у нас, знаете, как не о благодарности идет речь, а не о благодарности тотальной, то есть ты привыкаешь к тому, что у тебя все есть.
Ты этого достоин. Да,
да, достоин, и потом все, то есть начинается ропот на Бога, почему, значит, у меня чего-то нету. И очень хорошо, когда вот Бог тебя вот сводит вот с такой историей, как вот,
да,
вот
да.
Наши вот эти друзья, потому что мы-то сами этого не хотели. Мы еще там благословились у всех духовников.
Это... У нас один отец, не,
Нет, и нам сказали, а вы там готовы как бы принять у себя на квартире, там, да, у нас дом позволяет, но тем не менее, да, потому что мы поняли, что у нас сил своих, это вот, это как, Господи, это не наша история, в плане того, что не мы ее хотели, не мы ее там рвались, там, давайте нам, значит, сейчас поселим там инвалидов, будут они у нас жить, там, потом их поженим. Такого плана-то не было. Это все как бы, вот, и поэтому так вот.
Ну, удивительная, на самом деле, история. Время нашей программы подходит к концу, но я вот зацепилась за это слово «благодарность» и «неблагодарность», которое, безусловно, играет огромную роль в создании семьи, потому что, ну, это прям вот всеобъемлющая тоже история, да, мы часто неблагодарны за очень огромные сокровища, которые нам выдают, просто потому что мы к ним привыкли и увидели в этих огромных сокровищах какие-то вот такие вот черные пятнышки и не желаем. Вот
значит, смотрите, мы многим семьям, которые вокруг нас, а у нас уже богатый опыт, и своим детям, и тем семьям, которые были созданы у нас на глазах, и в программе «Диалог в семье», которую мы ведем, который вот проходит на АТК «Благодарня», мы всегда советуем начать писать дневник благодарности Богу. Это очень внутренне концентрирует, собирает человека. Не просто «я благодарю Господи за все», а «я благодарю за каждую мелочь, которая со мной происходит». 40 слов благодарности Богу.
И таким образом научаемся видеть, да?
Да, совершенно верно. Не, вот именно, что прям вот взять листочек бумаги и писать эти 40 слов в течение дня. Написали, на следующий день пишите следующие, и желательно, чтобы они не повторялись. Просто мы, научаясь благодарить Бога за каждую мелочь, мы потом становимся благодарными за все, что вокруг нас происходит. И у нас самое интересное, что поменяется качество жизни. Вот это правда. Это я знаю и вижу уже на тех людях, которые это делают.
Аминь. Слушайте, спасибо огромное. На самом деле, как интересно, что мы говорим о том, почему не создаются семьи, мы говорим о непрощении и о неблагодарности, и это такие огромные препятствия, хотя, казалось бы, прекрасные молодые люди, которые могут их создать. Спасибо. С нами и с вами сегодня был священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева, матушка Ника, у микрофона Анна Леонтьева. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».